Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. В Москве произошел взрыв. Никто не пострадал. Еще на полгода продлено следствие по делу о теракте в Беслане. США и ЕС призвали Иран дать твердый ответ на международные предложения по его ядерной программе. На северо-востоке Москвы в ночь на субботу произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил Интерфаксу представитель прокуратуры Сергей Марченко, самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в мусорный контейнер. Взрыв произошел у одного из магазинов. Повреждена стена торгового павильона. Возбуждено уголовное дело. Следствие по делу о захвате школы в Беслане продлено еще на полгода. Как пояснил замгенпрокурор России Николай Шепель, это сделано с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. Шепель сообщил также, что отныне главным станет дело о международной террористической организации, выделенное из основного дела о теракте в Беслане. По данным прокуратуры, эта организация причастна также к вооруженным нападениям и убийствам в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Жители селения Сержин-Юрт Чалинского района Чечни провели многочасовой митинг протеста против задержания односельчан. Подробности у Мусы Хасанова.
Митингующие требовали отпустить задержанных четырех односельчан, двоюродных братьев Хацуевых, Руслана Бедигова и Асхаба Эскерханова. Все четверо молодых людей были арестованы чеченскими силовиками по подозрению в закладке тайника с оружием на Сержин-Юртовском кладбище. На встречу с митингующими приехал их односельчанин, начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике генерал Бек Басханов, который привел с собой одного из задержанных, Асхаба Эскерханова. Басханов обещал найти и вернуть домой оставшихся под арестом у неизвестных пока чеченских силовиков, троих сержин-юртовцев. Примерно в 17 часов чеченские милиционеры в масках арестовали в Сержин-Юрте двоюродного брата Руслана Бедигова Ислама и везли его в неизвестном направлении. К настоящему времени судьба двоюродных братьев Хацуевых и двоюродных братьев Бедиговых остается неизвестной. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
В Подмосковье сегодня пройдет пленум ЦК КПРФ. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сообщил накануне, что его делегаты должны определить облик партии на предстоящее десятилетие. «Партия готова аккумулировать все лучшее по работе с молодежью и регионами», — добавил Зюганов. По мнению обозревателей, КПРФ начинает готовиться к выборам в Госдуму России в конце 2007 года. Россия согласовала с парижским клубом кредиторов схему досрочного погашения долга в размере 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского министра финансов Павел Кузнецов. Предложение досрочно погасить долг перед парижским клубом и, в первую очередь, перед его основным кредитором Германии, выдвинул на недавней встрече в Томске с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин. На сегодня внешний долг России составляет 70 миллиардов долларов. В Баку разогнан пикет перед посольством Ирана. Один человек госпитализирован, более 10 задержаны, рассказывает Илчин Тайраглу.
Пикет проводился активистами партии Народного фронта Азербайджана, которые выражали протест по поводу продолжающегося массового нарушения прав азербайджанского населения в Иране. Участники акции пришли к посольству с лозунгами в поддержку борьбе азербайджанцев, проживающих преимущественно на севере Ирана. Однако на подступах к посольству полиция остановила пикетчиков и стала разгонять их. В результате столкновений один участник акции был госпитализирован. Тем не менее, пикетчики распространили резолюцию акции, в которой выражены требования к официальному Тегерану положить конец репрессиям. Одновременно от мирового сообщества и международных организаций потребовано не оставаться равнодушными к проблемам азербайджанцев в Иране и выразить отношение к нарушению их прав в этой стране. Работники посольства отказались принять резолюцию, и участники акции оставили текст документа у дверей посольства. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
В Алма-Ате сегодня открылся второй саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 9 из 17 стран-участниц представлены главами государств, среди них Россия, Казахстан, Китай, Пакистан, Афганистан, Азербайджан, Таиланд. Статус наблюдателя, кроме ряда стран, имеет ООН и ОБСЕ и Лига арабских государств. Ожидается, что на форуме новым полноправным членом организации станет Южная Корея. США и Евросоюз признали призвали Иран дать твердый ответ на международные предложения по его ядерной программе. Накануне госсекретарь США Кондолиза Райс назвала относительно позитивной реакцию Ирана на пакет предложений, согласованных 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Он предусматривает экономическое сотрудничество с Тегераном в обмен на отказ от обогащения урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал предложение мирового сообщества шагом вперед в регулировании кризиса вокруг иранской ядерной программы и заявил, что Тегеран даст на них ответ в надлежащее время. США подвергли критике Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую президента Ирана на свой саммит в качестве наблюдателя.
Совершенно очевидно, имея Иран на саммите как наблюдателя, а эта страна – крупнейший спонсор терроризма, Шанхайская организация сотрудничества вступает в явное противоречие сама собой, утверждая, что одна из ее главных задач – противостояние терроризму в регионе.
Заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Великобритания сегодня официально отмечает 80-летие королевы Елизаветы II. По этому случаю в Лондоне состоится военный парад и будет дан артиллерийский салют. Затем с балкона Букингемского дворца королева с членами своей семьи будет наблюдать авиашоу. День рождения королевы Елизаветы II 21 апреля 1926 года. Однако традиционно торжества по этому поводу проходят 17 июня, поскольку в это время в Англии более благоприятная погода для участия в массовых мероприятиях. Празднования начались в четверг и закончатся детским праздником 25 июня. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Призыв в армию новый, а жалобы нижегородцев на призывные комиссии старые. Кому в Обнинске выгодна так называемая уплотненная застройка? Почем дипломные работы в Ижевске? Жизнь стала лучше или нет? Взгляд из Великих Луг. Это в первой части программы. Во второй. Саранск. Почему маленькую Олесю в больнице никто не навещает? Тюмень. О чем мечтают сироты? Псков. Как найти новых родителей для 700 детей? Поселок Ясаулка. Место, где жить нельзя. Яшкар-Ола. Правозащитники пытаются вернуть детям детство. Самара. Вся жизнь Леонида Ковалева связана с книгами. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. В Нижегородской области заканчивается весенний призыв на военную службу. Как сообщил Виталий Чиш, заместитель областного военного комиссара.
На весну 2006 года планируется около 3000 юношей призвать на службу вооруженных сил Российской Федерации.
Но перспективы терять 2 года в армии у призывников радости не вызывали, даже у тех, кто имел отсрочки для получения высшего образования, говорит студент Александр Калинин.
Кому я буду нужен через 2 года? Вот получу высшее образование, через 2 года в армии все забуду. Приду второе только за деньги.
По рассказам председателя Нижегородского комитета солдатских матерей Натальи Жуковой, нынешний весенний призыв на воинскую службу проходит как обычно, со множеством нарушений прав призывников. Пока зафиксировано более 200 обращений молодых людей и их родителей.
Жалобы все те же, которые были и 5, и 10 лет назад. Жалобы на незаконные решения, жалобы на незаконные действия, жалобы на то, что военные комиссариаты не хотят исполнять не только законы, но и приказы своего непосредственного командования, то бишь Министерства обороны. Весной к нам поступило больше 200 жалоб от призывников Нижегородской области на незаконные действия со стороны призывных комиссий и военных комиссариатов области. На что в основном эти жалобы идут? В основном это жалобы на то, что врачи, работающие в призывных комиссиях и осуществляющие освидетельствование призывников, совершенно не учитывают состояние здоровья и принимают решение о годности молодого человека, несмотря на то, что у него гипертония первой и второй степени, на то, что у него плоскостопие третьей степени, на то, что у него язвенные заболевания. И этот перечень можно продолжать бесконечно. Вывод здесь можно сделать только один, что сотрудники призывных комиссий военных комиссариатов, они совершенно не обеспокоены обороноспособностью нашей страны.
В числе нарушений вызов призывника в военкомат на медицинскую комиссию до начала призыва, продолжает Наталья Жукова.
Были жалобы еще до призыва. На самом деле призыв по закону начинается с 1 апреля в Нижегородской области. Он начался гораздо раньше, где-то уже в марте, а то и в феврале призывников вызывали на мероприятия, связанные с призывом, что, конечно же, категорически не соответствует законодательству. Я всегда говорю, или военкомы не уважают министра обороны, что его приказы не выполняют, или они их просто не знают. Боремся с этим как можем, но что мы в основном делаем? Конечно же, с каждым призывником количество обращений, их, вы понимаете, очень большое, с каждым призывником за руку мы, естественно, ходить не можем. И единственное, что мы им даем, это знание. На стене даже вот висит такой плакатик: «Знание законов поможет вам освободиться от незаконно возложенной обязанности», в противовес тому известному изречению, которое существует.
Недавно Госдума Российской Федерации в окончательном третьем чтении приняла поправки в закон, определяющий срок службы в российской армии. Отменены некоторые отсрочки, в частности для призывников, имеющих престарелых родителей, инвалидов, беременную жену или маленького ребенка. Реакция молодых людей явно негативна, говорит призывник Александр Балаев.
Если, скажем, у кого-то родители инвалиды или ухаживают за маленьким ребенком, армия — это, конечно, хорошо, служить надо, но кто о них позаботится?
А депутаты от «Единой России» считают, что сокращение срока военной службы компенсирует отмену таких отсрочек, говорит нижегородский депутат Госдумы Александр Касариков.
Ряд отсрочек, связанных с уходом за больными, престарелыми и так далее, предлагается как минимум. Нужно понимать, что многие отсрочки, которые были действительно крайне необходимы, когда человек покидал дом на 2 года, при уходе молодого человека на 1 год, но представляются не столь существенными.
Однако со стороны Нижегородского комитета солдатских матерей последовала жесткая реакция на перемены в списке отсрочек. Свое мнение высказала Наталья Жукова.
Простите, это значит полное неуважение к своему народу. Оно, это неуважение, выразилось в том законопроекте, который в третьем чтении принят Государственной Думой. Министр обороны, недовольный отношением народа к прохождению военной службы по призыву, заставил депутатов в отместку этому народу принять этот законопроект. Этим законопроектом он бьет сразу по двум самым обездоленным категориям. Это старики и это дети. Сколько надо иметь цинизма, чтобы стариков оставить без помощи и детей оставить без отца на первые год или 2 года жизни. Никакая компенсация не заменит женщине мужа, а маленькому ребенку отца. И циничное высказывание министра обороны о том, что некоторые женщины еще будут просить, чтобы мужа забрали в армию, потому что она получит эти 6 тысяч. А почему 6? Почему не 10? Потому что женщине надо не только памперсы покупать, еду покупать.
Нижегородский комитет солдатских матерей явно не пользуется покровительством представителей власти. Недавно вышло постановление, по которому правозащитники должны оплачивать аренду своих помещений по расценкам для коммерческих организаций. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Забачкин. Когда местные власти расширяют границы города и отдают пустыри под строительство новых домов, это ни у кого в Обнинске не вызывает возмущения. Но когда в давно сформировавшихся микрорайонах вплотную к старым домам пристраиваются новые, это вызывает у жителей закономерное чувство протеста. Но, по мнению главного архитектора Обнинска Ольги Ашвариной, без уплотнительной застройки обойтись невозможно. Город задыхается от дефицита площадок под строительство жилых домов.
Город развивается, это живой организм. Нам нужно и жилье строить. Как правило, уплотняющая застройка идет только для жилого строительства. Город не может не строить жилье.
Главный архитектор Ольга Ашварина уверена, что, осуществляя уплотнительную застройку, власти действуют в соответствии с законом.
Уплотняющую застройку без соблюдения нормативов санитарных, противопожарных, градостроительных осуществить в принципе нельзя. Нарушить нормы – это в принципе невозможно. Потому что все здания, все дома, они все идут через экспертизу. Экспертиза ведь не в Обнинске. Там нет знакомых экспертов. Это совершенно вневедомственная государственная экспертиза. То есть она же проходит от 2 до 3 месяцев. Просто так за 3 дня никто экспертизу не получит.
Ну вот конкретный пример. Прямо под окнами одного из обнинских домов развернулось строительство торгового комплекса, который подается жителям как детское кафе. Что любопытно, само кафе будет занимать всего 9 метров площади, что составляет всего чуть более 2% комплекса. И несмотря на то, что вроде бы все нормы при проектировании здания были соблюдены, стройку осенью прошлого года удалось остановить. Причина была проста. Тогда проходили выборы депутатов городского собрания, и власти решили не обозлять народ. Выборы состоялись, и стройка возобновилась. При этом мнением людей не поинтересовались, рассказывает Андрей Руденко, житель дома, рядом с которым строится торговый комплекс.
Инициативная группа жильцов нашего дома обратилась в суд, где мы просили признать разрешение, выданное администрацией на строительство, незаконным в связи с рядом нарушений. А на заседание администрация принесла постановление, где отзывает разрешение на строительство. На этом основании нам было выдано определение суда, то администрация отозвала свое разрешение, нет судебного прецедента, и таким образом ситуация подвисла. Прошла зима, и строительство возобновилось. На основании каких документов это все было сделано, нам это не удалось выяснить, документы тщательно скрываются от инициативной группы. Такое впечатление, что в нашем государстве, в частности в нашем городе, не действуют никакие законы, кроме как законы, придуманные самими чиновниками, которые они же нарушают, отменяют, невзирая на протесты жителей. Я считаю, что это просто чиновничий произвол.
В другом микрорайоне Обнинска на территории детского сада строится жилой дом. Нетрудно догадаться, что в период выборов на стройплощадке царила тишина. А сейчас там снова идет работа. Людмила Кузнецова возмущена тем, что, возводя дом на территории детского сада, строители прихватили еще 2000 квадратных метров от соседних дворов.
Наша территория ущемлена. Это спортивные и детские площадки наших домов. В данный момент уничтожили спортивную площадку. Они уничтожили детскую площадку. Я считаю, что мы вернем все, что у нас взяли, испортили и уничтожили. Вернем наши спортивные детские площадки для детей, потому что наши дети не хуже тех детей, которые будут в этом доме жить.
Член инициативной группы против строительства дома на территории детского сада Инна Корниенко настроена решительно.
Мы будем бороться до конца. Полпреду президента Полтавченко обращались, и ответа нету. То есть, куда бы мы ни обращались, впечатление, что мы бьемся головой о пустую стенку. То есть, как бы все отписываются, отмахиваются от нас, и результата никакого нету. Но все равно будем писать.
Строительство внутри старых микрорайонов обходится значительно дешевле, потому что не нужно тянуть коммуникации, и это привлекает инвесторов. Мы попытались с ними связаться, но и заказчик торгового комплекса, и собственник жилого дома, зная, что жители протестуют против строительства, уклонились от встречи. Опыт все же показывает, что уплотнительной застройке можно успешно противостоять. 2 года назад территориальное общественное самоуправление одного из районов Обнинска добилось отмены строительства. Но большинство председателей таких общественных объединений послушно ставят свои подписи на разрешительных документах, не спрашивая мнения людей. Понять председателей можно, они зависят от муниципальной власти. А сама же власть от людей нисколько не зависит и на массовые протесты обращает внимание только во время выборов. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. На июнь приходится самая горячая для студентов пора – защита курсовых и дипломных работ. Объявлений типа «изготовлю рефераты, контрольные, курсовые» с указанием номера телефона «чем ближе к лету, тем больше». Моя собеседница, назовем ее Елена, на этом неофициальном рынке услуг вот уже несколько лет. Она гуманитарий, работает в штате бюджетного учреждения культуры. Наш разговор я начала с вопросом, есть ли название у того, чем она занимается.
Нет. Термина нет, и обычно разговор идет так. Слушай, у тебя есть работа, а не надо ли тебе? Вот у меня, и я не справляюсь.
Сейчас как раз пик этой работы. Елена на это время берет отпуск и с головой погружается в научные изыскания. Зато с июля по январь затишье. Работа носит сезонный характер. В пору моего студенчества нам даже в голову не приходило, что курсовик за нас может написать за деньги кто-то другой. Нынче эта сфера практически легальная, правда, пока туда еще не заглянул налоговый инспектор. Что заставляет студентов прибегать к помощи на стороне?
Ну, во-первых, людей ничему не учат, как я понимаю. Работать не учат совсем. Я понимаю, мне эта работа интересна. Я знаю, что я это могу сделать достаточно легко и быстро, у меня просто нет времени. И я им говорю, неужели вы сами не сделаете? Ну, давайте я вам помогу, я вам объясню. Они не знают, что можно опереться на литературу. Они не знают, на что конкретно там можно опереться. У них нет методологической базы.
Усредненный облик твоего клиента. Это платник? Это
нет,
мужчина?
Далеко не всегда платник. Далеко не всегда мужчин, женщин больше, потому что их просто учится больше. Единственное, в этом году у меня была такая вещь, то есть я сделала работу, которую, ну, я ее делаю частично раньше, какие-то вещи, и когда я это все собрала, мне просто было неловко брать большие деньги, я назвала девочке сумму. Когда я сказала, она сказала, что-то вы очень мало берете. И ну, что я ответила, можете дать больше, если хотите. Обычно это люди, которые тянут, которые как-то зарабатывают, которые вот откладывают на это специально. То есть большей частью.
Написав работу, райтер, назовем его так для удобства, вовсе не устраняется из процесса доводки. Заказчик становится кем-то вроде посредника между преподавателем и непосредственным исполнителем. Бывает, что приходится писать второй вариант. А знают ли доценты и профессора, что студент несет им чужой текст? Вот непридуманная история прямо из жизни.
Взрослой женщине, начальнику, не имеющему высшего образования, ей нужен был этот диплом. Но она прекрасно понимала, что она не напишет. Она с трудом училась все эти годы. И я ей сделала достаточно неплохую работу. То есть она ходила каждый раз к преподавателю, там изменения какие-то были, все, они договаривались. И преподаватель прекрасно знала, что она не самостоятельна, потому что она говорит, я честно говорила, мы сделаем, мы поправим. И она ставила за нее оценку 4. Но на защите, то есть вот эта женщина, она выучила работу так, как она мне сказала, что она выучила наизусть. Она ее прочитала 100 раз, она поняла все, что там было написано. И когда на защите комиссия и председатель комиссии стали настаивать на 5, руководителю уже некуда было деться, потому что она очень уверенно отвечала, очень хорошо ориентировалась в материале. И в результате, в общем, она получила эту 5, а потом еще предложение поступать в аспирантуру.
Насколько широк охват специальностей, за которые берется райтер? У Елены просто нет никаких ограничений. Она писала и про двигатели внутреннего сгорания, и про конфигурацию персонального компьютера, анализировала поэтический текст, может взяться и за работу для студентов факультета иностранных языков. Правда, бывают накладки.
Была у меня такая работа, совершенно на чуждую мне тему, очень далеко от меня, там плюс всякая техника, плюс всякое компьютерное оборудование, обеспечение, и бог знает, что еще. И когда я вот это вот сделала, я думаю, что я там, конечно, делала массу ошибок. И оказалось, что 5+ за работу, и все замечательно, и так довольна девочка. А потом я сама обнаружила у себя ошибку. То есть я там просчитала экономический эффект того, что я наваляла. А поскольку это все было в такой лихорадке, то я потом еще, то есть я считала сразу за год. Но потом я где-то у меня щелкнуло, что это у меня месяц, и я еще на 12 умножила, и у меня там такой хороший экономический эффект получился, все замечательно. А потом-то я сообразила, боже мой, так эта же штука, она мне никогда в жизни не окупится. Но на это преподаватель не обратил никакого внимания.
Каковы сегодняшние расценки в Ижевске в данной сфере?
Рефераты, курсовые, вот это 40 рублей страница. Дипломные работы сейчас, опять же, стандарт 5000, но это минимально. Я знаю человека, который пишет за 10, говорит, что за 5 пусть пишут сами. Дипломы делать постранично совершенно невыгодно, потому что там бывает очень много изменений, переработок, перепечаток.
А конкуренция, судя по всему, не так велика. Скорее, это тесное профессиональное сообщество, члены которого делятся друг с другом заказами, сплавляют друг другу клиентов. У Елены к делу приобщен сын-студент. Он тоже универсал, берется за любые темы, даже из области физики. Елена давно могла бы сама написать и защитить диссертацию, но ей некогда. Она пишет их другим. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Великие Луки» Геннадий Жуков. Виктор Иванович Долгов к празднику, а это был как раз День независимости, выходной день, решил сделать жене подарок. С утра пораньше, поясняет он, набрать шампиньонов. Здесь, в городском парке культуры и отдыха. Он пенсионер, денег в семейном бюджете не густо, а жене приятно, да и стопочку лишнюю поднесет в честь выходного-то дня. Надо только встать пораньше, опережая других охотников. Так что здесь, немного в стороне от праздничного шума, мы и встретились с Виктором Ивановичем.
Здесь сухо сейчас. А были бы дожди, было бы тепло, то они раньше поспевают. Если рано утром идти, то можно собрать. Я собираю в одном определенном месте. Нету, значит, нету. А люди ходят на Дятлинку и говорят, что плохо. Угарный газ, ну, от машин. Сперва отварю. Потом еще раз, потом жарю. Привык, я уже лет 15 собираю.
Проходим к реке. На берегу Ловоти на скамейках сидят горожане. Знакомимся.
Павлюк Федор Васильевич.
Выясняется, что у Федора Васильевича почтеннейший возраст. Ему скоро будет 86 лет. Естественно, он воевал, на войне сильно контузило, сейчас получает хорошую пенсию. К ней идет доплата за старость. Но почти все свои деньги Федор Васильевич тратит на членов своей семьи. Она большая. Особенно старается помочь правнуку.
Я за 2 года старшему правнуку почитал. Он мне стал 54 тысячи. Компьютер купил ему один за 20 тысяч. А потом еще добавляли от компьютера и что-то такое. Ходил в компьютерную школу каждый месяц по 300 рублей. Сейчас пошел в училище, 9 классов окончил училище. Ну, я сейчас давал ему так примерно, что прошлый год, этот год, да, сказал матери, вот, ты работаешь, она тогда не работала. Так что и ее надо было помогать, кормить ему.
Вот и получается, что 85-летний Федор Васильевич Павлюк, за плечами которого военные и послевоенные годы, тяжелый труд на стройке, основной кормилец в этой большой семье.
Я начинал устанавливать Великие Луки в 44-м году, я уже тут был.
Сейчас какая жизнь?
Как для меня, я не хвалю эту жизнь, совершенно не хвалю. На помойках вот живут, питаются с помойками. А если он живет дома, он без квартиры не может добиться, молодой человек. Ну какая-то жизнь. А что же это, что ну, 10 тысяч получает? Так он даже 10 тысяч будет получать, если... Ему эта жизнь не устраивает, если он не имеет своего угла, а где-то ходит, где-то по частным занимает, надо платить дорого там. Да и тут что есть, коммунальные доходы того, что-то уже все. Бедный человек, если мало пенсии получает, а сколько еще нигде не работают, они не могут оплатить ни за воду, ни за газ, ни за что. Вот и получается, что у нас задолженность по городу столько, уже обещают нам на эту зиму газу не давать на котельню. Мерзнуть будем. А кто виноват? Виноват тот, у которого деньги есть, а он не платит. Вот это да. Ну я же сам знаю, в нашем доме и рядом доме наверняка квартирно можно найти около 30. Нигде не работают и не могут строиться. Что он должен делать? Помирать.
К нашему разговору присоединяется Вениамин Григорьевич Смагин. Он также пенсионер. Великий Луки приехал к родственникам из самой Москвы. Он на пенсии, но жена работает, и их семейный бюджет пока позволяет такую роскошь, как съездить в гости, посмотреть, какой жизнью живет провинция. А поскольку человек он столичный, на все смотрит критически. Вот и следует с его слов, что нынешняя жизнь меняется, но далеко не в лучшую сторону. А уж в сравнении с той, которая ушла...
Худо ли, плохо ли, но вы понимаете, все-таки держалась мораль какая-то, честь, совесть. Не было вот этого гнетущего состояния. Мне сегодня одна женщина удивительно здесь сказала. Я возмущаюсь все, что как плохо выглядит Великие Луки-то. Просто угнетает. Это даже уже не провинция.
Есть с чем сравнивать?
С Москвой, естественно. И с другими более-менее городами, но это же возмутительно, город запущен, возмутительно. В центре России и нету электрической тяги. Когда при царизме эту великую сибирскую дорогу за считанные годы соорудили, Но происходит что? Деньги работают и становятся чудовищной властью только тогда, когда у одних их много, а у других ее нет. Вот тогда вот на разности этих потенциалов возникает страшная сила разрушительная.
Для Радио Свобода, Великий Луки, Геннадий Жуков.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого утра. Главные новости коротко. Следствие по делу о захвате школы в Беслане продлено еще на полгода. По словам замгенпрокурора России Николая Шепеля, это сделано в том числе с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт провели многочасовой митинг с требованием освободить задержанных чеченскими милиционерами односельчан. На северо-востоке Москвы в ночь на субботу произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил Интерфаксу представитель прокуратуры Сергей Марченко, самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в мусорный контейнер. В Подмосковье сегодня пройдет пленум ЦК КПРФ. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сообщил накануне, что делегатам предстоит определить облик партии на предстоящее десятилетие. Россия согласовала с Парижским клубом кредиторов схему досрочного погашения долга в размере 22 миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь российского министра финансов Павел Кузнецов. В Алма-Ате открылся второй саммит совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 9 из 17 стран участниц будут представлены главами государств, в том числе Россия. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что 22 июня – последний день для создания правящей коалиции в новом парламенте страны. США и Евросоюз призвали Иран дать твердый ответ на международные предложения по его ядерной программе. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал предложение мирового сообщества шагом вперед в урегулировании кризиса вокруг иранской ядерной программы и заявил, что Тегеран даст на них ответ в надлежащее время. Два палестинских боевика погибли в пятницу вечером в секторе Газа в результате израильского авиаудара. Еще несколько человек получили ранения. В Словакии сегодня проходят парламентские выборы.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Мама, если ты меня остановишь, забери меня домой.
Семилетний Андрей верит, что его мама просто потерялась на вокзале, когда они вместе с ней ехали из Ульяновской области в Рязанскую. Однако взрослые полагают, что женщина просто бросила своего сына на вокзале крупной железнодорожной станции «Рузаевка» в Мордовии. Несколько дней Андрей жил здесь, встречая и провожая проходящие поезда, надеясь, что потерявшаяся мама ищет его. Привлек внимание сотрудников милиции. Они доставили его в детский приемник-распределитель, где выяснилось, что мальчик болен, и ему требуется срочная госпитализация. Так он попал в инфекционную больницу. Пока мальчик находится здесь, милиция ищет его мать, но безрезультатно. По словам медиков, постоянно среди десятков их малолетних пациентов находятся несколько детей самого разного возраста, кого бросили их родители.
Брала женщина, сказала, вот моя племянница, ребенок, у нее ОРЗ, да, на самом деле там был ОРЗ у этого ребенка, мы его госпитализировали, а потом, когда стал вопрос о том, что выписывать, а выписывать детей-то некуда, родственников-то нет, и по тому адресу, который назвала женщина, она не проживает.
Для брошенных детей, говорит врач Наталья Чикина, в детском отделении выделены две палаты, и никогда они не пустуют. Более того, здесь предполагают увеличить количество палат и, соответственно, коек, так как число пациентов этой категории постоянно растет. Несколько лет назад в стране было объявлено о необходимости борьбы с беспризорностью, однако эта борьба стала очередной недолгосрочной кампанией. О беспризорности и семьях, где родители ведут антисоциальный образ жизни, политики говорить перестали. Ну, сейчас иные приоритеты. университеты. А медики же продолжают лечить и спасать жизни малышей. О том, в каких условиях живут в семьях многие из их юных пациентов, можно узнать, прочитав их медицинские карты.
Ее патронажи, мама кормила грудью и курила. Так, мама с детьми проживает в асоциальных условиях. Комната в 9 квадратных метров, которую они снимают с братом, двое взрослых и пятеро детей от 3 лет до 1 месяца.
Сотрудники социальной службы увидели, что месячная Олеся постоянно плачет и задыхается от кашля. Было решено госпитализировать девочку. В больнице поставили диагноз. Вот он. УРЗ – чесотка, осложненная гнойничками, дистрофия второй степени. Рассказывает медицинская сестра отделения Светлана Шеваракова.
Ребенок был очень грязный. Была неспокойная, она вообще и голодная. Мне кажется, ребенок готов был съесть все, что угодно, все, что не дали. Сейчас у нас хорошенькая стала. Да, скажем, мы чистенькие, кушаем хорошо. Скажи, спокойно спим теперь, да?
За месяц, проведенный Олесей, в отделении сделаны дополнительные анализы. Подозрение на гепатит группы Б не подтвердилось. Девочка привыкла и совсем перестала плакать, даже когда ей меняют пеленки. За все время, что девочка находится в отделении, мама ни разу не навестила ее. История Олеси – одна из ста ей подобных, случившихся в инфекционной больнице в этом году. Брошенные дети, до которых и дела нет их мамам. Но сами малыши о мамах помнят, их ждут, для них разучивают новые стихи и песни.
Детка съел папиятку, а маме не манечки, и спеку вапанечки, куси-куси, мамечка, куси не вапанечка.
Будущее нынешних пациентов этих двух палат детского отделения инфекционной больницы благополучным назвать нельзя. Характерная деталь, говорят врачи, дети постарше стараются помогать медсестрам ухаживать за малышами. Наверное, надеются, что их оставят жить здесь, в больнице, где всегда добрые отношения взрослых, где есть нормальная одежда и нормальное питание. Но надеждам этим сбыться не суждено. После излечения кого-то, если объявятся их родители, вернут в их семьи, кого-то отправят в дома-интернаты. Причем второй вариант, как считают медики, для этих детей самый лучший. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров.
Очень понравился концерт в Москве, вот сам первый день. Там фотографируешься со звездами.
Айгуль, Катя и Настя нравится общаться и носить желтые футболки. В них тебя сразу замечают, а надпись на спине «Дари детям тепло» напоминает о недавнем путешествии в Москву и Питер. К тому же детдомовская одежда надоела, а шить самой что-то новое и красивое не получается, признается Айгуль Ниязова. Согласитесь, что для 18-летней девушки это очень важно.
Я люблю шить, музыку слушать, танцевать. У нас есть швейный цех. Я занимаюсь там каждый день. Там у нас очень много вещей шьем. Себе шила рубашку. Цвет такой не очень подобрался, потому что ткани у нас... Я своей так не покупала, денег нет. Дали в интернете. Вот один раз ходила. Так, конечно. Панамы шьем, кепки шьем. Делаем из разных тканей старых. Штаны.
В августе Айгуль Ниязова покинет Тобольский детский дом. Мечтает поступить в институт и стать первоклассным поваром. Настя Фингельман из города Ишима хочет стать певицей. А Катя Федоровская из Тюменского детского дома номер 2 пока не решила, кем быть. Потому и написала на открытке желание не столько свое, сколько всех подружек. И отправила организаторам благотворительной акции.
Я написала там, чтобы у нас в детском доме появились стиральные машины. Заветное желание я прям загадала. Чтобы таких детей, ну как мы, в детских домах не было. Чтобы все, ну так, жили с семьей, с папой, с мамой. Ну, чтобы счастливо.
Организаторы акции «Душевное богатство», которая проходит по всей России, тоже хотели бы найти родителей каждому ребенку. К примеру, на юге Тюменской области сегодня более 6 тысяч детей-сирот. Но пока удалось устроить в приемные семьи и передать на воспитание опекунам только половину из них, рассказывает преподаватель физкультуры Андрей Кайзер.
Мы просили просто напишите вот ту мечту, которая была бы вот полезна не только вам, а вот вашим окружающим. И тут они задумались, что бы они могли такого, если вдруг они выиграют, сделать для своих друзей, чтобы не только он был, а вот именно вот еще и все. И отсюда и пошли мечты, что хочу стиральную машину в семью. Потому что человек понимает, да, что трудно на руках стирать. Это же семья, все равно, если там сколько, 10 ребятишек. А была бы стиральная машина, там было бы гораздо проще и удобнее.
Валерий Лебедев, директор детского дома номер 2, в котором живет Катя, гордится воспитанницей. Здесь не смогли дать ей новую стиральную машину, но дали нечто большее – способность сопереживать и жить надеждой. У директора Лебедева тоже есть мечта – издать книгу о педагогике. Но толстая рукопись лежит в рабочем столе, не отпускает повседневные хлопоты.
Уже лето в разгаре, а мы не можем купить детям одежду, потому что никто не выиграл тендер до сих пор. Я сейчас звонил нашему начальству и говорил, ну давайте выходить в конце концов на главу города. Пусть он цыкнет на кого надо. Ну почему до сих пор? Весна прошла, лето наступило. Сейчас дети по лагерям поедут. Мы ни маечек, ни кроссовок, ни трусиков купить не можем, потому что нельзя, потому что нет выигравшего от этого тендера.
Польза от благотворительных акций, безусловно, есть, считает Валерий Лебедев. Не отказывается детдом и от помощи меценатов. Ну а дети обуть и накормить 42 мальчиков и девочек они не смогут. Потому и сетует директор на бюрократические препоны. В городском департаменте имущественных отношений мне ответили, что заявки от участников конкурса на выполнение данного муниципального заказа поступили и дней через 10 подведут итоги. Подобная чиновничья нерасторопность порождает слухи, что через год-два детские дома в Тюменской области вообще закроют, так как экономически выгоднее воспитывать сирот в семьях, даже если эта семья патронатная. Но такая работа не должна ущемлять интересы тех, кто остается в детдомах, подчеркнул заместитель директора областного департамента образования Алексей Райдер.
На сегодня, если у нас уже более 200 мест вакантных в учреждениях интернатного типа, то встает вопрос, целесообразно ли их содержать вообще, вот эти вакантные места. Не в том плане, что закрыть детские дома, а в том плане, что просто пересмотреть приоритеты. И на сегодня, если часть детей семьи готовы взять, то мы эти деньги готовы отдать семьям, а не на содержание пустующих комнат.
Сегодня на Тюменском юге 15 детских домов, столько же коррекционных школ и 3 школы-интерната. В них воспитывают более 1500 детей-сирот, каждый из которых мечтатель.
Ну, я вот не стремлюсь такие глобальные мечты задумывать, не мечтать об этом. Я больше реально думаю и мечтаю.
Для Радио Свобода, Алекс Неймиров, Тюмень.
В эфире Псков, Анна Липина.
Наш любимый Николай, вернее, они пишут ник, но я перевожу уже как Николай, значит, в этом году будет поступать в школу. Сейчас у него все хорошо. И в сентябре он начнет учиться, к чему он уже готов.
Директор Печорского дома ребенка Наталья Вишневская читает письмо из далекой Новой Зеландии.
Я и мой муж очень счастливы и надеемся, что, может быть, еще приедем к вам за другим ребенком. Вот такие часто письма приходят.
Маленького Колю усыновили 2 года назад. У мальчика был букет различных заболеваний. За это время родители мальчика смогли подлечить. Для иностранных усыновителей болезнь или инвалидность ребенка часто не помеха. В Америку, Ирландию, Новую Зеландию усыновляют детей даже с отклонением в развитии. Российские претенденты более требовательны к здоровью усыновляемого ребенка, говорит сотрудник Комитета по здравоохранению Ольга Котина.
Это, конечно, ситуация характерна не только для Псковской области, но для всей Российской Федерации. И понятно, что, естественно, ребенку лучше воспитываться и находиться в семье, чем находиться в государственных учреждениях.
Как складывается жизнь ребенка в новой семье, контролируют органы опеки. Каждые 6 месяцев семья присылает отчет, говорит специалист отдела опеки и попечительства управления образования Татьяна Розова.
Ребенок обретает семью. Ребенок обретает родителей. Ребенок обретает нормальные условия для проживания, для его существования, для воспитания. Потому как те граждане иностранные, которые усыновляют ребенка, ведь предоставляется полный пакет документов, очень тщательный пакет документов. И когда мы получаем эти документы, мы можем себе полностью представить ситуацию, в какую семью попадет ребенок.
Лариса Петерсон вот уже 12 лет живет в Новой Зеландии. Сейчас ей 15 лет, и девушка приехала на свою малую родину, в детский дом. Приехала повидаться со своими воспитателями, но в разговорах возвращается к своей семье. За 12 лет Лара почти забыла русский язык.
Нам 9 все. 5 братьев и 4 сестры со мной. Вот в моих семье все любят друг друга. И вся семья счастливая.
На 30 иностранных усыновителей приходится только один российский. Такую собственную статистику приводит воспитатель Печорского дома ребенка Надежда Пантелаева. Она уже более десятка лет работает с самыми маленькими отказниками. У нее в группе сейчас 11 малышей.
Конечно, на всех у меня как бы и две руки-то у меня всего не хватает рук. Но мы стараемся отдать им свою любовь, свое тепло, свою ласку.
За прошлый год в Псковской области были усыновлены 159 детей-сирот. Из них российскими семьями только 38. А поступило в детские дома и дома ребенка области около 700 детей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Жить в промышленном городе вредно для здоровья, а за городом оказывается подчас еще опаснее. Деревня Исаулка, что в 30 минутах езды от Челябинска, тому подтверждение. Несколько предприятий на один маленький поселок и целая экологическая катастрофа. Сначала асфальтно-битумный, затем кирпичный завод. Чуть погодя, переработка графита и мойка для бензовоза. Предприниматели разместились буквально за околицей. Последней каплей стала фирма «Металл Тур». Ржавые трубы в Исаулку свозят уже второй год. Зачистка и обжиг не прекращаются ни днем, ни ночью. Рабочие в респираторах, местных жителей не спасают даже марлевые повязки, говорит Валентина Шумакова, учитель начальных классов в местной школе.
У всех онкозаболевания. Мы здесь находимся, я говорю, как в этом, в экологической осаде. Не меньше, наверное, 10 предприятий, все экологически вредные. Вот как въезжаешь в деревню с нашей стороны, с нашей улицы, сначала асфальтобитумный завод, рядышком прямо с ним буквально кирпичный завод. Дальше идут склады сельхозхимии, но они сейчас бездействуют. Ну, на территории этих складов там разгружают и загружают. Его уже тоже и проливали сколько раз, и горел, и все на свете. Направо с нашей улицы построился метролог. Моют они бензовозы. На задах как бы нашей улицы. Металлотур, которая трубы-то чистит. Дальше там идет бензозаправка. И дальше господин Черепанов со своей графитной. Нам внуков-то на улицу выпустить невозможно. Мы вот все тут пенсионеры, половина улицы уж вымерла людей.
Что делать с теми, кто варварски обращается с природой и здоровьем жителей Исаулки, поселок не знает. Решили начать с предприятия, из-за которого приходится дышать ржавой металлической пылью, не спать по ночам. Оно называется «Металл Тур», говорит Надежда Вишнякова, чей коттедж находится поблизости от этого цеха, который, согласно документам, должен был быть просто складом холодного хранения.
Позади моего коттеджа, 50 метров есть или не знаю, может быть, даже нет, в 2004 году стали строить якобы складик какой-то. А потом из этого складика получился металлургический почти заводик, можно сказать. Потому что они стали обжигать трубы. Старые трубы привозят, реставрируют, обжигают их, чистят песком пыль, грязь, копоть. Ну, причем на наши дома. Вот перед телевидением приезжала, снимала. У нас вот пока дождя не было, вот такие хлопья были прямо на это, на крышах. Вот этой вот ржавчины, там, не знаю, копоти. Ну, представляете, битум там же жгут. Трубы из-под газа. И шум очень большой. Работают они круглосуточно.
В апреле в поселок приехала комиссия под предводительством заместителя главы районной администрации. Здесь же экологи и санитарные врачи. Увидели печальный индустриальный пейзаж и ужаснулись, говорит Георгий Илле, зам главы районной администрации.
Мы провели комиссию, значит, ознакомили их о том, что они незаконно осуществляют производственную деятельность на территории участка, выделенной им под складские помещения. В самом деле привозят трубы и на улице очищают трубы песком и нагревают трубы газовыми горелками, значит, для того, чтобы выжечь с них остатки или нефти, или там газовые отложения, которые были. Выписали им предписание, все согласно которому мы предписали не заниматься производственными делами. Несмотря на все, руководство «Металлтур» не выполнило замечание комиссии. По-прежнему ведут работу по обжигу и очистке труб. Дым и пыль, все это разносится прямо колоссально. Мы обратились в прокуратуру. Прокуратура — наш надзирающий орган. Я могу прекратить договор аренды, да? Они не выполняют его. Например, не выезжают. Я куда должен обратиться?
Итак, у районных властей нет никаких полномочий, чтобы выдворить нарушителей за пределы района. Вся надежда на прокуратуру. Однако мой звонок в эту инстанцию оказался безрезультатным. Районный прокурор в отпуске, его заместитель пока не в курсе ситуации. Тем временем еще как минимум одно пришлое предприятие на территории поселка для местных жителей, как дуло у виска. Это цех господина Черепанова, который производит некие манипуляции с графитом. Слово Валентине Шумаковой.
Письма писали везде и депутатам, и вплоть до тогда Гартунга. Везде, в общем, мы писали письма, протестовали, чтобы он здесь свою эту организацию организовал по чистке графита. Они нам предоставили документ, в котором написано было, что здесь будет как бы деревообрабатывающий склад или какой-то просто деревосклад. Они, значит, сначала были где-то в Челябинске. У меня сын, как только уволился из армии, приехал сюда, ему негде было работать, вот он пристраивался к этому Черепанову. Они там на территории завода чистили этот графит, но он больше месяца там не смог проработать, потому что это невозможно. Он же не растворяется ни в землю никуда не уходит, он остается все время, эта пыль графитная. Они его там и чистят, они прессуют эти, все это летит на наши огороды, на все на свете.
Люди надеются на то, что с цехом господина Черепанова, отравляющим всю округу графитной пылью, власти найдут в себе силы разобраться с помощью закона. Вот что об этом говорит заместитель главы районной администрации.
Руки не доходят до всего сразу. То есть мы решили, что вот это сначала производство до конца определим, потом следующим займемся. По предварительным данным боялись, что на этом графитовом складе может быть источники облучения. То есть графит такой материал, но вроде как будто нет, по заключению наших экологов. Но мы все равно наметили, что в июле месяце мы этим складом займемся.
Ну а пока местные врачи констатируют неуклонный рост количества бронхитов и прочих болезней органов дыхания, в том числе и у детей. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Йошкар-Ола» Елена Рогачева. Марийские правозащитники предложили выжить воспитанникам Новотроицкой колонии для несовершеннолетних в экстремальных условиях на свободе, но не ссорясь с законом. Йошкар-Олинская общественная организация «Человек и закон» устроила для ребят трехдневный выездной лагерь. На это время стенами для осужденных стали сосны-великаны, а бараки заменили палатки. О печальной реальности напоминали лишь знакомые лица сотрудников колонии, сопровождавших своих подопечных. Уже второй раз правозащитники организуют такой совместный выезд за пределы колонии. По их мнению, система исполнения наказаний в отношении подростков не должна носить карательный характер, ведь они по-настоящему не знали, как вести себя в обществе. Их окружала среда, в которой не брезгуют никаким способом выжить. В итоге многие несовершеннолетние отбывают наказание за тяжкие преступления. Здесь есть даже представители криминальных династий, которые не могут собраться с семьей только потому, что кто-то обязательно сидит за решеткой. Правозащитники хотят показать ребятам огромную разницу и дать понять, что на самом деле и для них есть выбор. Нынешний выезд на природу был построен по принципу игры «остаться в живых», но возможность для этого предоставлялась только одна – честно заработать на пищу и все необходимое. Между собой соревновались два племени. В итоге победила дружба. В игру оказались вовлечены и организаторы, и сотрудники, и воспитанники колонии. Казалось бы, это простое развлечение, но выводы ребята делают серьезные, говорит Ваня Иванов.
Можно тоже посидеть возле костра, сидеть, повеселиться, купаться, возможно. Конкурсов было много, пели песни, гитары. Дружки относились между собой, помогали друг другу. Почувствовали себя культурными людьми, которые вот могут быть не опасными для общества. Общение, вот, которое было, мне тоже дает многое понять, привыкнуть к людям. Когда ты сможешь выйти, чтобы не растеряться, не потеряться, а уже знать, что и как делать. Просто так ничего не добьешься. Всего надо чего-то 20 туда.
В лагерь приехали 10 воспитанников колонии, но отбирались они не по указке начальства, а в результате анкетирования о самых достойных, проведенного среди всех ребят. Стимул оказаться на свободе хотя бы на 3 дня был очень велик, а изменения, которые происходят с ребятами, налицо, рассказывает председатель Йошкар-Олинской общественной организации «Человек и закон» Ирина Подузова.
Очень сильно чувствуется вот то, что было год назад с ребятами, даже когда мы выезжали вот год назад, то ребята сидели и пели там тюремные песни, про долю жестокую и так далее, то в этот раз не было исполнено ни одной тюремной песни. Просили девчонки, что вот сыграйте что-нибудь. Они отказывались просто. Не было вот этой криминальной романтики уже совершенно. И вообще как-то ребята вели себя очень действительно прилично. Чувствуется, что они уже действительно очень повзрослели, изменились. Не было криминального жаргона. Практически ребята старались называть друг друга по именам уже. Они по кличкам, конечно, проскакивало вот это вот. Чувствуются явные изменения в людях.
Руководство Новотроицкой колонии постоянно поддерживает инициативы марийских правозащитников, считая, что такие мероприятия помогают выработать ребятам активную жизненную позицию, наладить доверительные отношения внутри исправительного учреждения. Но это еще не все. Самая большая проблема детской преступности – высокий уровень рецидива. Отсидев срок, подросток просто не знает, как вести себя на воле, на кого надеяться, на что опереться. Правозащитники думают, что неформальное общение, неограниченное колючей проволокой, помогает ребятам понять, что на свободе можно найти себе применение, выжить и преуспеть, не конфликтуя с законом. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарец Леонид Ковалев, сегодня известный в городе букинист, начал увлекаться книгами еще в раннем детстве. Вот как он сам рассказывает о начале своей коллекции.
Библиотека началась, мне было лет 5, жили мы тогда в бараке, а напротив, 2 барака стояли параллельно, напротив в бараке была публичная библиотека. Работала там девушка, сейчас, наверное, я могу сказать, что девочка. И вот я брал эти книги, в 5 лет я уже читал какие-то сказки какие-то, и я, когда утром брал книгу, а вечером возвращал назад, она не верила, что я прочел сказки. Она у меня переспрашивала, расскажи мне о чем там. Я рассказывался, я читал. Наверное, оттуда откуда-то, из Омска, с нашего барачного поселка, где жили, пели все вместе.
Сейчас книги уже не так популярны, как раньше. Их заменили компьютеры, признается Леонид Ковалев.
Иногда я прохожу мимо родной помойки, я вижу, что люди выбрасывают книги вот пачками. Сейчас идет вот какая-то в интернет, книга не нужна в доме, книга пылится, книга занимает место. И мне жалко, обидно. Я вспоминаю эти года, когда за книгами стояли в очередь. Были любимые авторы. Когда была какая-то магия книги существовала, или старые книги, или новые книги, запах краски типографской. Ее читаешь, и идет какая-то аура от самой книги. Ну, от интернета только порча глаз. Вроде как информация одна и та же, а уровень восприятия абсолютно разный.
Сейчас в библиотеке Леонида Ковалева более 10 тысяч книг. Десятки книжных полок и стеллажей заняты литературой. Книги отобраны по темам. Особое увлечение – серия «Жизнь замечательных людей», издающаяся с конца 30-х годов прошлого века. Книги приходят в библиотеку Леонида по-разному. Одни он сам покупает в книжных магазинах, другие достаются в результате обмена с коллегами-букинистами. Особое наслаждение книголюбу доставляет поход на самарский книжный рынок, где на книжном развале попадаются действительно редкие экземпляры книг.
Для меня каждая дорогая по-своему. У меня есть собрание Пушкина, у меня есть, допустим, за 1937 год театральный календарь. Все равно все дорогие.
С каждой книгой у Леонида Ковалева связаны отдельные воспоминания.
Книга, она сама по себе имеет какое-то магическое воздействие на человека. Переплет, запах книги, переплет потрепанный. Я вспоминаю, почему я оторвал это, как я вытаскивал, в каком году я вытаскивал эту книгу, допустим, Шукшина, и случайно порвал этот переплет. У меня воспоминание уже другое о жизни. То есть книга – это то, что можно держать в руках, то, что тебя греет.
Несмотря на то, что в его библиотеке находятся книги тысяч разных авторов, Леонид Ковалев с трудом может выделить среди них кого-то одного наиболее любимого.
Для меня любимые писатели – это те, которые… Ведь книгу читаешь – это перевод как бы на свои ассоциации. Вот Шукшин. Я вспоминаю, когда я жил в деревне. Абсолютно одинаковые, хотя это было на Алтае, я жил в деревне в Сибири. Одинаковые характеры, одинаковые люди. Добрые, честные, порядочные, гордые.
Любимый отрывок из книги у Леонида Ковалева – философские строки поэзии Аполлинера.
Любимое стихотворение, по-моему, Аполлинер. Но это на века стихотворение. Они сразу на мне поставили крест. В первый день, первой пулей в лоб. Дети любят в театре вскакивать с мест. Я забыл, что это окоп.
В планах Леонида Ковалева пополнить свою библиотеку книгами поэтов, изданных в 60-е годы прошлого века, во времена хрущевской оттепели. В те годы, по словам букиниста, было напечатано немало сборников поэтов-символистов, ставших библиографической редкостью. А еще книголюб планирует организовать выставку редких книг из своей коллекции в одном из университетов Самары, показав людям, как многогранен может быть книжный мир. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Наши мысли о другой России, России, в которой будет подлинная демократия.
Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позор для Германии. Необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимать в стране руководителей Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».